Мой дорогой друг, в основании нашей беседы о клевете я хотел бы положить место священных писаний, которое находится в книге «Псалтирь», откуда я прочитаю из 14-го псалма с 1 по 3 стихи, где Давид говорит такие слова. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего». Итак, в этих словах Давида мы видим его вопрос Господу. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» Да, видать, Давида это очень сильно интересовало. Об этом переживало его сердце. И далее мы видим, что Давид получил ответ на предложенный Богу вопрос. Но кто ответил Давиду? Где он нашел ответ на свой вопрос? Как все это совершилось? Мы точно не знаем. Однако, одно нам становится совершенно ясно при внимательном чтении этого псалма, что тех, кто будет обитать на святой горе Божьей и пребывать в жилище Его, таковых людей в сравнении с греховными массами мира сего немного. «Кто может пребывать?» — сказал Давид. То есть немножественное число использует в своем вопросе Давид, но он говорит: «Господи, кто может пребывать?» То есть единственное число использует в своем вопросе Давид, и божественный ответ — звучит также к Давиду не во множественном, а в единственном числе. Не те, которые, а тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, и не которые, а кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Итак, святых, Божиих человеков, которые будут обитать у Бога, в сравнении с людьми мира сего, удел которых в этой жизни, я думаю, все мы это прекрасно понимаем, таковых немного. И об этом говорит не только это единственное число 14-го псалма, но и все учение Иисуса Христа говорит об этом. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Воскликнул некогда Спаситель, и этот возглас записал евангелист Лука в 12 главе, 32 стихе своего Евангелия. А евангелист Матфей в 7 главе, в стихах с 13 по 14, напоминает всякому человеку, читающему Нагорную проповедь Христа Иисуса: «Входите, тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Итак, если нам это уже предельно ясно, то мы не будем более толковать до боли знакомую истину. Но я хотел бы обратить наше внимание еще и вот на что, касающееся единственного числа из 14-го псалма. «А не думаешь ли ты, мой дорогой слушатель, что в этом есть серьезный намек на то, что Бог по-личному обращается с этим ответом и к каждому из нас, то есть не просто к тем, которые, и не просто к народу, к массам, собирающимся в иной раз на спортивных стадионах при выступлении всемирно известных богословов или в храмах и домах молитвы в дни празднеств Рождества или Пасхи? И не кажется ли тебе, что и на твои сердечные переживания о Царстве Небесном и о том, кто же будет обитать там, Бог подходит и к твоему сердцу, как подошел он некогда к Давиду, и по-личному, то есть глубоко сокровенно, говорит с тобою в единственном числе тот, кто ходит непорочно и делает правду и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего. Итак, пойми же, мой дорогой друг, почему в единственном числе и почему по-личному? Да потому что ты лично и я лично должны быть таковыми людьми. И я, и ты не должны думать о тех, которые ходят непорочно, но хожу ли я лично свято пред Богом? И тогда не те, которые, и не кто-то другой, а именно ты и я лично будем обитать в обителях Господних. Но чтобы нам обитать там, мы кое-чему должны научиться здесь. И один из уроков святой жизни тесно связан и с познанием вопроса клеветы, о которой и завели мы с тобой, друг, сию евангельскую беседу. И я думаю, неспроста сердцу Давида было открыто, что обитать у Бога будет тот, кто непорочен, и тут же, кто не клевещет языком своим. Итак, если я сумел убедить тебя, что божественный ответ прозвучал к Давиду в единственном числе по-личному, то я хотел бы и попросить тебя, давай же и мы с тобою, мой друг, по-личному примем к сердцу сию главу о клевете, дабы впоследствии и тебе, и мне по-личному иметь участие в жизни вечной. Итак, что же такое клевета? И почему мы, как христиане, должны гнушаться ею, как чем-то презренным и мерзким в глазах Бога? Да потому что клевета – столь же опасное оружие, как и огнестрельное. И еще говорят, клевета есть орудие более ужасное, нежели шпага, ибо наносимые ею раны часто неизлечимы. И еще говорят, клевета — это забава болтунов, но она убийственна для тех, кого касается клевета, что ржа тлит. Она что уголь, если не обожжет, то замарает. Клевета для слуха тоже, что полынь для языка. Она как суслик подкапывает под ногами лошадей и вынуждает их спотыкаться. Вот клеветой многие уже роды истреблены, города с землей сравнены, и отец в безумии от сплетен восстает на сына, брат на брата родного, дети на родителей и влюбленные друг на друга. О, сколь много дружеских связей расторгнуто, сколь много домов обращено в развалины, да перьям клевете. Но как часто людская молва переходит за грани истины, и сказания, испещренные вымыслами, вводят в обман. Слухи же и молва заставляют людей бояться или презирать, ненавидеть или любить. А потому загради уста клевещущего в уши твои, да не согрешишь с ним двойным грехом, и сам, причастясь к сей страсти пагубной, и ему не препятствуя поносить ближнего. Итак, человека, нашептывающего клевету на других, изгоняй из дома своего, ибо как подальше от кузницы поменьше копоти, так держащий себя дальше от клеветника лучше о людях думает. И как земля трескается и коробится от зноя, так и народ унывает и скорбит от возведенной на него напраслины. И как вихрем пыль крутит, так клеветою вся грязь народа на поверхность всплывает. И как в кривом зеркале и рот на боку, так в словах клеветника и прямое делается кривым. Помни, клеветник тихо кадит, да вонь далеко несет, а сплетница сохраняет в тайне лишь то, чего не знает. Худшее же зло, какое может причинить доброму человеку клеветник, это лишить его доброго имени. А потому и нам следует заботиться о том, чтобы не причинить нашим соседям вреда в столь важном деле, как их добрая слава. Ибо трудно стереть грязь, когда она уже брошена, и если человек попал к людям на плохой счет, то он с трудом может избавиться от худого о себе мнения. В книге же «Откровения» в 12 главе в 10 стихе написано, что дьявол есть клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Итак, дьявол есть обвинитель и клеветник, и как царь всех клеветников, он клевещет на человека пред Богом, на Бога человеку и на человека человеку. И кому неизвестна сия клевета дьявола, и кто не страдал и не мучился от этих клеветническо-сатанинских мыслей на друзей, на служителей, на церковь? И если это известно всем, и мне тоже, то далее я скажу: блажен тот, кто не принял сию клевету и устоял в непорочности. Но горе христианину, который делает свое сердце, свой ум некой приемной дьявольских клевет, ибо будет страдать он от этих мыслей, и от мыслей этих начнет он и творить худое. Вот попробуй не пободрствовать один час, и ты увидишь, что клеветник братьев наших столько насеет плевел в твоем сердце, что порою некоторым после этого годами приходится разбираться в своем духовном состоянии пред Богом. Итак, знай, что древний змей клеветничеством изгнал Адама и Еву из рая, и сегодняшний клеветник ему подобен, ибо своей клеветою он друзей разгоняет, души ближних губит и своей не спасет. А клеветать же честного человека так же легко, как и умертвить спящего. Но восстановить доброе имя оклеветанного так же трудно, как и сгладить изуродованное оспой лицо. А теперь скажи мне, есть ли такой добродетельный, чья добродетель не была бы оклеветана нечестивыми? Если знаешь, то скажи мне. Вот сколько сплетен, басен и напраслен обитает вокруг жизни служителя Божия, и не только вокруг его одного, но и вокруг его семьи, его сыновей и дочерей. О, сколько их, этих одаренных от Бога братьев и сестер, и быть бы им служителями и певцами, да клевета недругов им дорогу перешла. Ибо клевета наносит удары обыкновенно достойным людям, как и черви предпочитают набрасываться на лучшие фрукты. Но клевета часто равнодушна к ничтожествам. Да, клевета обрушивается зачастую на особо одаренных людей, которые своими талантами мешают жить бездарным или составляют для них опасных конкурентов. И чтобы одаренный не перешел дорогу, не занял место, нужно что-то делать. Но что? И зачастую абсолютно незаслуженно завистник прибегает к клевете и чернит тем самым доброе имя лучшего себя человека, которому впоследствии или вообще отказывается в служении, или долгие годы смотрят на него подозрительно загадочными глазами. И сбывается в таком случае общеизвестное изречение: «Пока талант пробьется, бездарность выслужится». Итак, клевета есть орудие зависти, а потому не должно и тебе доверять говорящему дурное, потому что клевета часто бывает от зависти. Вспомни же, что именно по зависти книжники, первосвященники и старейшины народа израильского сначала оклеветали, а впоследствии оплевали, осудили и распяли Христа. И эта эстафетная палочка клеветников передается из рук в руки, из поколения в поколение, и вот она дошла до наших дней. И это есть страшный вид клеветы, когда во время советского безбожия страшный, извините, старший пресвитер на закрытом суде обвиняет брата диакона, где власти побеспокоились, чтобы ни одна душа верующих не присутствовала. И я думаю, как может после таковой человек ходить по земле и дышать общим с осужденным братом-диаконом воздухом? Как может он после смотреть в глаза жене и детям брата-узника, которых он осиротил при живом отце и муже. Я же в наше время слышал случаи, когда неверующие судьи, которые судили наших братьев и сестер, после прозревали и раскаивались, и принимали крещение именно от этих же братьев, которых прежде судили, и невозможно без слез слышать об этом. Но видит Бог, я не слышал, и тем более не видел, чтобы таковой старший пресвитер пришел к сему брату диакону и его семье с повинной. «А простит ли его Бог?» — восклицает при этом кто-то. «Да, Бог его простит, но покаяться ему искренно пред Богом и пред диаконом и его семьей нужно. А это как раз бывает не просто трудно, но и невозможно сделать, ибо у таковых людей, как правило, бывает сожжена совесть. Вот видишь, к чему приводит клевета на брата. Сторони же сего греха, друг милый, и не дай Бог тебе и мне никогда быть на месте сего старшего пресвитера. Но если Бог допустит, то дай Бог нам с тобой быть на месте брата, диакона и остаться верными Христу до самой смерти. Мудрые же люди, видя подобные происшествия в жизни, сердце вкладывают в дальнейшие слова. У порока нет раба более подлого, и общество не порождает разбойника более отвратительного, и у лукавого нет гостя более достойного, более ему приятного, нежели клеветник. Ибо клеветник, как лазутчик, подсматривает падения, строит козни, превращает добро во зло и на людей избранных кладет пятно. Но как шиповник колет ни за что, так клеветник обвиняет напрасно, ибо клеветать — это значит возводить на действительность такие обвинения, находить в ней такие пятна, каких в ней вовсе нет. Легко же клевещется клеветнику, да нелегко отвечать будет. А далее говорят наши деды, устрашая и предостерегая внуков от клеветы и сплетен. «Знай, Ванюша, Бог любит праведника, а судья — ябедника, а потому праведники за глаза про кого не говорят. Но если кто о ком за глаза худо говорит, тот того боится. Вот, за глаза и про царя говорят, но царя боятся. Змею же, Вань, обойдешь, а от клеветы не уйдешь. И как себя не поведешь, а напрасно тебя коснется. Но язык клеветника возмездие за клевету на том свете раскаленную до бела сковороду лизать будет. Понял, Ванюш?» А Ваня со страхом в глазах отвечает деду: «Понял, дедуль, понял». Но кто-то с этим не согласен и говорит: «Это, мол, люди говорят, хорошо, но вспомни, друг, притчу Христа о богаче и Лазаре. Так вот, в Евангелии от Луки в 16 главе в 23 и 24 стихах написано, что когда умер богач и похоронили его, и Вади, будучи в муках, он поднял глаза свои увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, воззапив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Обрати же внимание на то, что богач не просил у Авраама стакан воды, но чтобы палец свой Лазарь омочил в воде, и все, что останется на этом пальце, пока донесет он, тем самым прохладил язык его. А один брат в связи с этим в своей проповеди заметил, что, возможно, в аде люди более всего страдают именно теми членами тела, которыми более всего грешили. Но давай оставим разговор об аде, ибо, слава Богу, человек, слушающий сегодня евангельскую проповедь, еще не в аде. И пока мы находимся в числе живых, для каждого из нас есть еще возможность исправиться пред Богом и избавиться от ада. Сейчас же, по внутреннему влечению, я продолжаю свою беседу о клевете и говорю, что есть еще один неприятный вид клеветы. Это когда человек, имеющий определенный церковный сан, избирает кафедру, с которой клевещет на непонравившихся ему людей. И обычное дело при этом таковой не подойдет вначале один на один, не переговорит с глазу на глаз с тем, кому что-то имеет, не даст совет, увещание, не обличит в конце-то концов, но весь яд своего языка он выплеснет неожиданно прямо с кафедры, естественно, при этом не называя имен и братств. А потом, во время молитвы, он откроет потихоньку глаз и будет подсматривать, как чувствует себя на молитве тот человек, в адрес которого он сделал сие выступление. Я не раз переживал подобное, и в моем сердце каждый раз звучало тогда: «За что ты так? Ты ведь даже не подошел ко мне и не переговорил со мною об этом или о другом, и ты не знаешь, как я отношусь к тому или этому, но ты сделал свое умственное заключение, как будто мерило моей жизненной истины находится внутри тебя, и ты, сказав неправду, оклеветал меня и подобных мне братьев и сестер прямо с кафедры, о друг! И да сохранил бы всех нас Бог и от такого рода клеветы». Но клевета часто бывает от недостатка знаний и разума, как в том случае, когда жена вышла в сени своего дома, увидела там крысу и от испуга завизжала и выскочила на улицу, а крыса за ней. Муж увидел такое дело, схватил палку и выскочил с палкой на улицу, чтобы убить крысу. Увидела это соседка, а в их доме собиралась группа верующих. И сия соседка этим верующим сказала: «Ну, у вас и поп с попадьей. Она визжит, из дома выскакивает, а он за ней с палкой гонится». И эти верующие перестали ходить на собрание. «В чем дело? Почему?» — спросили брат с сестрой у своих. И когда узнали они причину «почему», то рассмеялись и рассказали им сию историю про крысу. И все стало снова на свое место. И верующие немало успокоившись, начали снова посещать свое собрание. Следующий же случай клеветы я опишу в стихе, который озаглавлю таким словом: «Не настучи». Россия, Россия, дороги лихие. Вот едет машина, там деньги везут. Но вдруг грянул дождь, и купюры подмокли. Кассир говорит: «Я, Коль, рядом живу. Давай-ка заедем ко мне, да подсушим мы данную массу российских рублей». Шофер согласился, мол, дело, толкуешь. И к хате кассира свернул поскорей. Мешки все по счету заносят на кухню. «Эй, муж, поскорее печурку топи!» И тут же берут бельевую веревку и вешают сохнуть по пачкам рубли. Развешали, сели за стол и по-русски. Достали за барку и чай стали пить. Вдруг слышат звонок. К ним соседка заходит. В глазах удивление, а муж с ней шутить: «Откуда, Егор, у тебя столько денег?» — спросила она. И в ответ молвил он: «Да вот, мы печатный станок смастерили. Подсохнут купюры, махнем за кордон». Пришла и ушла та соседка по дому. Ей так захотелось на них настучать. В милицию звонит: «Эй, стражи, тревога! Сосед начал тайно рубли выпускать». Пока суть до дела, уж деньги подсохли, их вновь по мешкам и в дорогу вперед. Муж дома остался, лежит себе дремлет, но вот настает полицая в приход. «Где деньги? Станок где?» — спросил орган строго. Егор избывал их, он дальше шутить: «Да вон, я соседке его сейчас отдал. Туда пошли власти, велят отворить». Соседка открыла, и вся пришла в трепет. Она только что самогонку гнала, и сей аппарат царь Пинчук хитромудрый она не успела снести со двора. Ох, ей и влетело. Да так ей и надо. Не будешь других подставлять под удар. Егор же серьезно соседке той молвил: «Стучать на других есть лукавого дар». В одной же церкви произошло следующее. Пожилой брат-пресвитер посетил один дом, где жила сестра по вере, а после его посещения пропали в этом доме деньги. Ну куда могли деваться деньги? Ну, конечно, их брат-пресвитер взял, ведь после его посещения пропали они. Значит, наш пресвитер вор, — так говорила сестра. Созвали членское собрание, обвинили и отлучили пресвитера. А пресвитер, если не брал денег, значит, не брал. И рад бы уже отдать и свои, да у самого своих столько нет. Попереживал, поскорбел, и через недолгое время Господь его забрал к себе. Похоронили тело его. После же похорон пресвитера обнаружилось, что пакет с деньгами упал за шкаф, и когда его нашли, то сестра-то начала ахать да охать: «Господи, прости!» Узнала об этом церковь и тоже заахали да заохали: «Что же мы наделали?» И на могиле пресвитера всею церковью просили прощения у Господа за сатанинское дело клеветы, через которое умершвили брата. Итак, друг, если и ты оклеветал кого-либо, если сделался врагом кому-либо, то примирись до суда с ним, все окончи здесь, чтобы тебе без забот увидеть судью. Там, если же подвергнешься ты клевете, и после откроется чистота совести твоей, то не возгордись тем, но со смирением служи Господу, избавившему тебя от клеветы человеческой. Однако знай, что больше себе вредят злоречивые и клеветники, нежели тому, кого хулят, ибо имя и славу того временно помрачают, а свою душу навечно губят. Но клеветник, конечно же, вредит и тому, на кого клевещет, ибо языком своим уязвляет его, как мечом, и зубами терзает славу его, как пес одежду. И так же, как от одного зараженного человека многие люди телом заражаются и погибают, так от одного клеветника многие души заражаются и нередко погибают. Посему берегись клеветника, как бережешься человека, зараженного страшною проказою, чтобы от него и самому не заразиться и не погибнуть. И еще скажу, бойся клеветника, как злого еретика, ибо клеветы и злоречия надо остерегаться, как ядовитого червя на розе. Они скрыты тонкими и лощенными оборотами. Тот же, кто умеет льстить, умеет и клеветать. Но кто клевете способен верить с легкостью, у того разум младенческий. И кто из судей в мире будет прав, коль слушает клеветы? Знай же, оклевещенный и презренный праведник воссияет, как солнце в царстве Отца своего, но клеветник, возмездие за клевету, будет от скорби чернее ночи. Итак, как проповедовать Евангелие, благословенное дело, так умное дело не подчиняться помыслу того, кто тайно наговаривает на ближнего. Ибо мы знаем людей в большинстве случаев не лично, а понаслышке. И блажен тот человек, который успел убедиться в том, что никто из смертных и наполовину не так уж плох, как судят о нем люди или как отзываются о нем его противники. Ибо есть в мире особый род людей, именуемый сплетниками, клеветниками и наговорщиками, занятием которых является сеяние зла, возведение напраслины, распространение худой молвы и измышление самых невероятных слухов. Они чувствуют себя неудовлетворенными до тех пор, пока не очернят человека, пока не обольют его измышленной ими грязью наглой неправды, пока не подорвут его безупречной репутации и не положат конец его карьере, выбросив его вон за борт нормальной жизни. Добиваясь же этой гнусной цели, клеветники вторгаются в общественную деятельность своей жертвы, в его профессию, религиозные убеждения, церковную активность, в его финансовые дела и жизненные планы, в его супружескую жизнь и в самые сокровенные личные и семейные тайны, с исключительным коварством и подлостью эти люди шепчут на ухо каждому встречному о своих открытиях и догадках, умоляя при этом хранить сплетню в строгом секрете. они заранее знают, что засекреченная напраслина разнесется с молниеносной быстротой, и что об их сплетни никто, кроме базара, знать не будет. С большой наглостью и бесстыдством эти слуги дьявола распространяют свой наговор не только устно, но и письменно, ибо при помощи анонимных писем они заверяют получателя в том, что только глубокая любовь к нему и доверие побуждают их сообщить об этом печальном факте. Сделав же свое дело, они злобно радуются, что адский огонь вражды или мести зажжен и пылает, что сплетня, как смертоносный яд, передается из уст в уста, отравляя сердца многих. Их злорадство подогревается еще и тем, что их жертва, на голову которой свалилась эта беда, и не догадывается, откуда и от кого исходит такая клевета, и чья рука наносит ей неотвратимые удары, оставляя в душе кровоточивые раны. Вот что делают клеветники. Посему гремучая змея имеет больше человечности, нежели эти люди, ибо, имея на конце хвоста роговые кольца, издающие при движении известные звуки, она предостерегает человека о приближающейся опасности, но сплетники даже и на это не способны, поэтому змея намного благороднее клеветника, ибо жалит только тогда, когда человек подошел к ней близко. От языка же сплетника человеку не скрыться ни за морями, ни за горами. Знай же, пред глазами твоими клеветник будет говорить сладко и будет удивляться словам твоим, но после извратит уста свои, и в словах твоих откроет соблазн. Плохого же слова ни конному, ни пешему не догнать, а потаенной клеветы и царским указом не заворотишь, как в том случае, который опишу опять же следующим стихотворением. Вот юноша пришел к монаху, в глазах слеза, в устах слова. Я сплетни нес, о, что мне делать, ведь клеветал на друга я. Монах сказал: пойди обратно, с собою птиц перо возьми и на пороге в доме каждом одну пушинку положи. И юноша исполнил точно слова монаха, был в нем пыл. Затем вернулся он обратно. Что делать дальше? Так спросил. Монах сказал: пойди обратно и перья птиц все собери. А юноша сказал: как можно? Ведь ветер пух сей подхватил. Так ты не можешь? Нет, конечно, весь город перьями забит. Вот и твое лихое слово из дома в дом сейчас летит. Итак, если уж мы должны говорить, то надо по крайней мере воздерживаться от злословия и удерживать язык свой от клеветы. Ибо убийство можно совершить языком так же легко, как и рукою. Многие же не убивают руками человека, но уязвляют и убивают его языком, как орудием, по написанному в 56-м псалме о сынах человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык острый меч. Вот некоторые не едят рыбы, мяса и не пьют молока, чего Бог не запретил и даже благословил верным и познавшим истину принимать с благодарением. Но таковые пожирают живых людей, как вол солому. Также многие не подают делами своими соблазна, и это очень хорошо и похвально. Но языком своим они разносят соблазны и от места на место переносят зло, как больной заразу и как ветер пожар, от чего бывает много бед и напастей. Ибо язык третий многих поколебал и изгонял их от народа к народу, разорял укрепленные города и ниспровергал дома вельмож. Язык третий изгнал добродетельных жен и лишил их трудов их. Внимающий ему не найдет покоя и не будет жить в тишине. Когда же демоны увидят, что мы презираем вещи мира сего, не желая из-за них ненавидеть людей и отпасть от любви, тогда воздвигают на нас клеветы, дабы мы, не перенеся огорчения, возненавидели клеветников и отпали от любви. Ибо нет для души вещи тягостнее клеветы, но ненависть клеветнику еще хуже, нежели сама клевета. Соответственно же тому, как будешь молиться за оклеветавшего, так будет Бог открывать твою истину соблазнившимся. Но если кто любит бесчестить чье имя, тому не место за столом на брачной вечере Агнца. Пусть он постится. И кто скрытно наговаривает на ближнего своего, тот останется вне брачного чертога жениха, будет стучать в двери и не будет услышан. Но все ж таки, нам с тобою, наверное, трудно понять того человека, которого близкие для его души люди оклеветали через городскую газету. Ну да, мы понимаем. Наверное, это очень тяжело. Но как это очень тяжело? Нам без опыта сего переживания трудно понять. Я же знаю близкого для моей жизни человека, на которого родственники эку клевету возвели через городскую газету. А потому даже мама этого человека, когда узнала о статье в городской газете, то сказала: «Да лучше бы моя дочь не приехала домой», так как сестра-то находилась в отпуске. Но сестра-то приехала домой, и душе ее было очень и очень тяжело. Но сия душа не ожесточилась, а наоборот, что удивительно, укрепилась в вере и все простила обидчикам. И из личного опыта сих переживаний так далее говорила мне: «Я более не верю городским газетам, ибо как о мне, так и о других, если 5% правды напишут, а остальное — ложь. А вообще-то Бог помог мне через сию газету возрасти духовно и укрепил меня в вере. Когда я слушал эту сестру, то я удивлялся и думал, а сумел бы и я вот так вот, как и она, все простить клеветнику от сердца и без нотки обидчивости и гнева вспоминать об этом. И такое поведение христиан для меня есть большой и большой пример в их евангельской и святой жизни. Любящим же Бога, призванным по Его изволению, в все содействует ко благу, читаем мы в послании к римлянам 8 главе 28 стихом. Им и клевета, и поношение обращаются в пользу милостью Божьей, как и целомудренного Иосифа ввергла в темницу женская клевета, но так он был вознесен на высокую честь и всю страну спас от голода. Так и Моисей от злоречивых уст бежал из Египта и был пришельцем в земле Мадиамской, но позже, будучи обучен пастушескому ремеслу 40 лет, как мудрый пастырь водил народ израильский по пустыне и привел их к земле обетованной. Давиду же много зла сделал злоречивый язык, но так он к молитве побуждался и много богодухновенных псалмов составил на пользу Святой Церкви. Даниила же клевета вергла в ров на съедение львам, но невинность его заградила пасть зверей и прославила его больше прежнего. Так и израильтянина Мардохея Аманов язык умыслил убить, но Божьим промыслом свершилось противоположное. Мардохей прославился, а Амана повешали на дереве, которое уготовил он к погибели Мардохея, и так он сам упал в яму, которую выкопал для неповинного. Такие же суды Божьи и ныне совершаются. Однако, брат мой, когда клевета, поношение и укорение падут на тебя, и изнеможешь от злоречивых языков, как загнанный псами олень, тогда беги к живому источнику священных писаний и ищи у него прохлады, ибо Бог не тех ублажает, кого все хвалят, но напротив. Не помнишь ли, как сказал Христос в Евангелии от Луки в 6 главе, в 26 стихе: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, но далее Спаситель ублажает тех, кто терпит поношение от злых», и говорит в этой же 6 главе Евангелия от Луки в стихах 22 и 23: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное за Сына Человеческого, возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так кто же не утешится, слыша такое обещание? Кто не согласится терпеть теперь всякое временное бесчестие и поругание, когда только подумает о великой награде на небесах? Ибо добрая надежда умягчает всякую скорбь, а тем более надежда на вечную жизнь, славу и веселье. Грязь же может прикрыть драгоценный камень, но не запятнать его. Однако мы почти всегда сами распространяем о себе злобную клевету, когда стремимся опровергнуть ее перед теми, кто о ней и слыхом не слыхивали. Если же ты отмахиваешься от комаров и не даешь им укусить себя, то все-таки комары действуют на тебя тем, что заставляют делать тебя утомительные движения. Итак, проявлять упорство в своих обязанностях и оставаться молчаливым есть лучший ответ на всякую клевету. И еще говорят, лучший ответ на клевету — это молчаливое презрение к ней. По жизни же мы видим, что сплетники и клеветники в корне отличаются от любимого сына Иакова Иосифа, который, желая исправления братьев, доводил худые слухи о них своему отцу, о чем записано в книге «Бытие» в 37 главе во 2 стихе. Заметь же, друг, что Иосиф доносил только отцу своему, ни соседу, ни товарищу по работе, ни члену церкви, а только одному отцу. Клеветник же рассказывает всем и все, что попало, но только не Отцу нашему Небесному, и, к сожалению, не знает тот, кто клевету плетет, что клевета потом его убьет, и напраслина для такового, ох, и отрыгнется. А потому не огорчай брата клеветой на брата его, ибо это есть не дело любви возбуждать ближнего на погибель души. Итак, гнушаясь услугами клеветника, ты сделаешься устроителем мира и учителем дружбы. Прогони же от себя клеветника, чтобы не принять тебе участие в чужом зле и не причинить гибели самому себе. И еще мудрый скажет тебе: кто не обличает клеветников, тот поощряет их. Посещать же и слушать злых — это есть уже начало злого дела, а между клеветником и теми, кто с удовольствием слушает его, такое же отношение, как между преступником и его сообщником. Поэтому, если враг располагает тебя к клевете, то огради себя молчанием и никогда не соглашайся с клеветником и не забавляйся его злоречием, ибо любящий ближнего никогда не может терпеть клеветника, но убегает от него, как от огня. Где же нет дров, там угасает костер, и где нет наушника, там утихает распря. Итак, сплетники и сплетницы, бросьте ваше постыдное занятие, не будьте больше кузнечным мехом, которым дьявол раздувает пламя вражды между людьми. Перестаньте же, наконец, ссорить ближних друг с другом.